Радио «Свобода», у микрофона Виктор Изенков, в эфире «Час прессы». Сегодня в Петербурге стартует 12-й международный экономический форум. В его работе примут участие 120 делегаций из зарубежных стран и около 1000 представителей крупного российского и иностранного бизнеса. Но сам форум начнет свою работу только завтра, 7 июня. А сегодня главным событием дня будет проходящий встретний неформальный саммит СНГ. На этом саммите, как ожидается, президент России Дмитрий Медведев встретится с президентами Грузии, Украины, Молдовы, Азербайджана, Армении, Киргизии, Туркмении, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Причем со многими из них впервые. Вот эти два события мы сегодня и обсудим, глядя сквозь призму публикаций в российской прессе. В петербургской студии «Радио Свобода» редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев и политический обозреватель газеты «Северная столица» Дмитрий Мотрич. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Мы предлагаем нашим слушателям высказать свое отношение к идее проведения подобного рода саммитов. Вы можете также послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Добрый день, Виктор. Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем с саммита, который сейчас уже проходит. Уже газета «РУ» сообщила о первой встрече Дмитрия Медведева с президентом Украины Виктором Ющенко. Виктор Ющенко заявил, как сообщает газета «РУ», что все проблемы, все вопросы между двумя странами, они будут решены. Это хороший как бы признак того, что, видимо, был найден какой-то диалог между двумя президентами. Но это мое мнение, разумеется, я не претендую. Давайте обсудим вот эту первую встречу на самом деле. Ну, давайте, Дмитрий, вы начнете.
Ну, честно говоря, я в этом вопросе возлагаю определенные надежды, может быть, не очень большие, на нашего нового президента. Вот в чем. Мне кажется, основная беда нашей политической элиты, не только элиты, это, в общем, беда большинства населения нашей страны, в том, что мы не можем до сих пор понять, что вот наши бывшие республики – это другие независимые государства. То есть декларативно мы это понимаем, но вот сердцем никак принять этот факт не можем. Вот буквально позавчера вице-спикер Госдумы Любовь Константиновна Слиска заявила дословно следующее, говоря об Украине и о возможности славянского единства, что они там придумали какие-то свои ордена и переводят Гоголя на свою украинскую мову, что лишает его красоты и целостности. Да? То есть вот говорить о другой стране, что они придумали там какие-то свои ордена, и что они переводят на свой язык с русского языка, и что возмущаться этим, ну, это по меньшей мере странно для политика такого уровня. Вот. Ну, потом она еще добавила, что славянского единства не получится, пока мы не уберем всех придурков из власти. Вот тут я с ней полностью согласен. Вот. Но я надеюсь, что, может быть, Дмитрий Анатольевич относится уже к другому, следующему, более молодому поколению политиков, которые понимают и принимают тот факт, что мы имеем дело, как бы нам ни хотелось чего-то другого, с независимыми странами.
Виктор, ваше мнение. Мне интересует, вот вы как экономист, как экономический, как обозреватель, редактор отдела экономики, какие, скажем так, экономические проблемы обсуждали, можно предположить, да, Виктор Ющенко с Дмитрием Медведевым, и что, собственно говоря, по вашему мнению, важным является в этих переговорах?
Ну, совершенно понятно, что самое главное, что они могли обсуждать, это, конечно, вопрос газа. И все остальные вопросы являются либо второстепенными, либо дополнительными к этому вопросу. Все помнят газовый скандал, который был пару лет назад между Россией и Украиной, и газовые проблемы достаточно напряженные между нашими странами. И все помнят, что новый президент Дмитрий Медведев, в принципе, креатура «Газпрома», То есть он именно тот человек, который более-менее в курсе и практически держал руку на вентиле, когда Украине чуть-чуть, если вы помните, зимой прикрутили газ. Прошлой зимой, по-моему, да? Что касается всех остальных проблем, я не думаю, что они могут быть так просто сняты. С газом, по большому счету, все просто. Это вопрос цены. Украинцы готовы платить за газ, это естественно, за все надо платить. Вопрос только в том, какую цену они готовы платить за этот газ. Соответственно, «Газпром», Российская Федерация требует мировых цен, высоких. Украина просит либо там отсрочек каких-то, либо скидок, либо льгот, либо зачетов. В принципе, это все, по большому счету, обсуждаемо, но, к большому сожалению, газовая проблема, она не является чисто экономической. Если бы она была чисто экономической, она была бы решена давным-давно. Более того, она бы даже не возникла. На газовую проблему навешаны проблемы Крыма, проблемы Донецка, проблемы оппозиции Януковича, проблемы противостояния, ну, определенного противостояния. Все это слишком обострено в наших средствах массовой информации. На самом деле, изнутри это выглядит немножко по-другому, но, тем не менее, определенного противостояния Восточной и Западной Украины. Все это висит вот на этой газовой трубе. И, по большому счету, эти проблемы надо обсуждать в комплексе. Насколько готов к этому президент Медведев, вот покажут. Я еще, к сожалению, не знакомился с итоговыми выпусками новостей.
А еще пока нету.
Так я поэтому и не смог ознакомиться. И не могу комментировать итогов, но хотелось бы, чтобы руководство России все-таки немножко отделило, например, вопрос Крыма от вопроса Севастополя и флота. Это разные проблемы. Вопрос русскоязычных в Украине и вопрос партии регионов. Это тоже, по большому счету, не единая проблема. Они пересекаются во многом. Очень плохо, вот Дмитрий упомянул, что у нас относятся к Украине как вот к какой-то части Советского Союза, которая вдруг взяла и отделилась. На самом деле ситуация гораздо хуже. Даже когда Украина была в составе Советского Союза, у нас никто, кроме каких-то узких специалистов, не знал и не понимал ситуации, которая была тогда в Украине. И тем более не понимают ту ситуацию, которые есть сейчас. Нет политологов, которые бы профессионально, а не пропагандистски этим бы занимались. Нет экономистов, которые бы этим профессионально занимались. И вот это плохо, потому что, не зная друг о друге достоверной и объективной информации, нам труднее будет вести диалог.
Спасибо, Виктор, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктора Изумков, эфир «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев и политический обозреватель газеты «Северная столица» Дмитрий Мотыч. Дмитрий, сегодня газета «РУ» сообщила о том, что пресс-служба правительства России подтвердила факт, что позавчера премьер-министр Владимир Путин встречался с лидером партии регионов Виктором Януковичем. Вот это тоже очень символично, да, то, что это было объявлено накануне встречи Дмитрия Медведева и Виктора Ющенко.
Ну, вообще, довольно интересная формулировка. Премьер-министр встречался с лидером партии регионов. Наверное, тогда правильнее сказать, что лидер партии «Единая Россия» встречался с лидером дружественной украинской партии регионов. Так будет, наверное, логичнее, да, потому что вряд ли что-то имело смысл обсуждать, если Путин выступал именно в качестве премьера. Но поскольку Путин у нас, как известно, больше, чем премьер, больше, чем лидер партии, вообще наше все, то, в общем, он, конечно, с кем хочет, с тем и встречается. Вот. Я думаю, что это, наверное, хороший признак, потому что Виктор Федорович Янукович с момента вот этого вот всего замечательного безобразия, которое они пытались выдать за выборы и последующие оранжевые революции, прошел очень большой путь как политик. Вот. Он,
как профессор еще.
Да, как профессор. Но на самом деле, действительно, он стал гораздо более цивилизованным политиком, который показал, что он умеет держать удар и, проиграв, достаточно успешно и, повторюсь, цивилизованно играть на сложном украинском политическом поле. Вот. Кстати, не знаю, обладает ли такими качествами Владимир Владимирович, поскольку он-то в подобной ситуации никогда не оказывался. Но будем надеяться, что обладает. Вот такие встречи очень хороши, наверное, потому что лучше пускай встречаются действительно лидеры крупных партий, пускай встречаются какие-то национальные лидеры или лидеры, представляющие определенную часть нации, чем какие-то мелкие провокации с различных сторон, когда то Украина нас беспокоит какими-то, значит, шествиями ОУН-УПА, хотя это, в общем, их личное дело, то Лужков зачем-то едет в Крым и делает совершенно провокационные заявления, то Государственная Дума заявляет, что неплохо бы разорвать договор о дружбе, в случае, если Украина вступит в НАТО, а тот же Лужков подхватывает и говорит, что давайте разорвем в любом случае. Но это же какой-то, простите, маразм, а не вертикаль власти. Как это? Одна левая рука не знает, что делает правая?
Хорошо, давайте оставим уже эту тему встречи Виктора Януковича, Виктора Ющенко с Дмитрием Медведевым. Перейдем дальше. Мне бы хотелось поговорить о фигурах, о которых средства массовой информации сейчас ничего не сообщают в связи и с предстоящим международным экономическим форумом и вот саммитом СНГ. Я имею в виду самого Владимира Путина. Никто не подтверждает приезд премьер-министра. В отношении непосредственно форума, это уже традиция, потому что премьер-министры не приезжали на форум на протяжении последних многих лет, и почти никогда не приезжали премьер-министры России. В принципе, это понятно. Но в отношении саммита СНГ это выглядит, по-моему, странно. Может быть, я ошибаюсь. Что вы думаете по этому поводу? Пожалуйста, Виктор.
Ну, Виктор, видишь ли, тут почему на саммите СНГ должен быть премьер-министр, когда там присутствует сам президент, по большому счету? Протокол в данном случае не нарушен. А то, что, так сказать, премьер Владимир Путин, он еще оказывается и лидер партии, и вообще чье-то все, это ни в каком протоколе не написано. Я напомню историю, после которой Брежневу, Леониду Ильичу, пришлось еще и возглавить Совет министров, потому что, когда он как-то приехал за рубеж вести переговоры, выяснилось, что кто он такой. Всего-навсего генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза, а государственной должности у него нет, и переговоров с ним никто не вел. Поэтому протокол, как бы это не казалось, вот протокольная съемка, протокольная встреча, на самом деле протокол — это очень серьезное международное такое правовое поле, которое очень многое поверяет. Поэтому то, что Владимир Путин отсутствует, это как раз показывает, что да, вот президент Медведев, вот президент Медведев встречается с другими президентами. В этом смысле гораздо интересней то, что никакие средства массовой информации не сообщают о еще одной крупной фигуре нашей Восточной Европы, о так называемом последнем диктаторе Европы, Лукашенко.
Да, есть сообщения некоторые, но они какие-то хаотичные и непонятно. То он поезжает, то он не поезжает, и так совершенно непонятно, но пока его нет.
Вот, во всяком случае, я тоже не знаю, приехал он в Петербург, не приехал он в Петербург. Может быть, он задержался, может быть, какие-то неотложные дела его задержали в Минске. Может, он по дороге в Венесуэлу залетел или еще куда-нибудь. Во всяком случае, по этому поводу полное радиомолчание. Что касается Лукашенко, ведь ему тоже есть о чем поговорить с президентом Медведевым. Это тоже газ. Это тоже газ, причем очень серьезные белорусские проблемы, связанные в том числе и с предстоящим вот, с проектом североевропейского газопровода. И в данной ситуации Белоруссия оказывается в одной лодке с Польшей. При всем антагонизме режима Лукашенко и свободолюбивом режиме Польши, по таким вопросам они, в принципе, готовы выступать консолидированно. Что касается самого Лукашенко, то он, безусловно, продолжает заигрывать с Евросоюзом. Я не думаю, что его отсутствие в Петербурге вот сейчас, если он, конечно, отсутствует, я оговорюсь, я не думаю, что его отсутствие в Петербурге связано с какими-то сепаратными переговорами с Евросоюзом, но то, что совсем недавно Европейский Союз сделал заявление, что будет вести переговоры с режимом Лукашенко только при условии освобождения всех политзаключенных в Белоруссии, показывает, что переговоры о подобных переговорах, скажем так, во всяком случае обсуждаются, и та основа, на которой эти переговоры могут вестись, обсуждается, вот потому что проскальзывает в печать. Это означает, что Лукашенко продолжает вести независимую политику. Я уже, по-моему, говорил в эфире «Радио Свобода», что где-то год назад Лукашенко заявил о том, что фактически похоронена идея союза двух государств России и Белоруссии, и с тех пор он ведет свою игру, балансируя между Российской Федерацией и Евросоюзом.
Виктор, а можно вклиниться? Я тут читал давеча мнение одного из белорусских политологов, что якобы Медведев не хочет встречаться с Лукашенко, пока тот не согласится на единый рубль. По-моему, это не очень правдоподобная версия, как вы считаете?
Ну, зная ситуацию в руководстве России, те заявления, которые делал наш предыдущий президент, как говорится, why not, почему нет, ничему не удивлюсь. Хотя, конечно, это выглядело бы достаточно странным. Что касается общего рубля, то у Лукашенко по этому поводу есть своя очень жесткая позиция. Он против единого эмиссионного центра, если он будет в Москве. Он за два эмиссионных центра, чтобы был в Москве и в Минске. А если один, то чтобы он был в Минске.
Виктор, а мне интересно, я, насколько помню, я прочитал как-то тут в средствах массовой информации сообщение о том, что Владимир Путин назначен чуть ли не премьер-министром союзного государства, нет?
Ну, это, в принципе, да, это было так. У него теперь еще и такой есть статус. Но, по большому счету, во всяком случае, пока этот статус в достаточной степени номинальный и бутафорский. Как и все наше союзное государство. Вот граница существует, таможня существует, и у любого предпринимателя спросите, как дела обстоят на границе России и Белоруссии. Да, пограничников нет, а таможни есть, ну, де-факто.
Дмитрий, а вы как относитесь к отсутствию, непонятному, как бы так сказать, отсутствию, по крайней мере, официально Владимира Путина в Петербурге?
Ну, должно же хоть что-то в Петербурге происходить без Владимира Путина. Почему? Надо же когда-то начинать как-то привыкать к тому, что вот у человека есть какие-то свои отдельные цели и задачи. Я думаю, что это, ну, наверное, хороший признак. Они, я думаю, поняли, как достаточно забавно выглядела эта конструкция в течение двух месяцев с момента избрания до момента инаугурации. Это дикая формулировка «избранный, но не вступивший в должность президент». Президент, и то, что все время нам показывали вдвоем, как Шерочку с Машерочкой.
Как и думал, орла, да, можно сказать, то это есть... будет пристойнее.
И шутка про тандемократию, которая от слова тандем, да, которая обошла все средства массовой информации тоже. Ну, видимо, это было... Они поняли, что выглядит смешно, и решили как-то все-таки от этого отдохнуть, как-то развести, вот, хотя бы вот в пространстве и времени. Поэтому я думаю, что это, в общем, наверное, хороший признак.
Еще одни переговоры, которые сейчас очень широко обсуждаться будут и обсуждаются в средствах массовой информации, это встреча Дмитрия Медведева с Михаилом Саакашвили. Независимая газета отмечает, Михаил Саакашвили надеется, что переговоры с Дмитрием Медведевым помогут развязать Абхазский узел. За три дня до саммита между президентами состоялся телефонный разговор, в котором, по информации грузинской стороны, Саакашвили проинформировал Медведева о введенных в Абхазию без согласования с Тбилиси подразделениях железнодорожных войск, о десантниках, переброшенных туда же ранее, якобы под видом миротворца, чтобы президентский указ об оказании предметной помощи населению Абхазии и Южной Осетии был бы пересмотрен. Ответ Дмитрия Медведева неизвестен. Как сообщили официальные источники Тбилиси, эти вопросы будут затронуты на встрече в Санкт-Петербурге, а телефонный разговор был необходим, чтобы для... российского президента не было сюрпризов в переговорах с грузинской коллегой. Конечно, наивно полагать, что Медведев не в курсе происходящего в Абхазии. Грузинская сторона, очевидно, выдержала дипломатический этикет. Конец цитаты. Ну, давайте об этих переговорах поговорим немного, да? Что вы думаете, Дмитрий? Как вообще вы считаете? Можно ожидать? Эксперты не очень многого ожидают этих переговоров. Они все-таки надеются, что будут расставлены какие-то акценты. И, по крайней мере, президенты, опять-таки, близко сядут друг напротив друга и познакомятся.
Ну, ситуация, конечно, с этим как бы вводом войск, она достаточно забавная. То есть те самые десантники, которые под видом миротворцев, как утверждает Саакашвили, тут, в общем, все чисто. То есть квота по количеству миротворческих сил. Россия придерживается этой квоты, и здесь никаких... Да, действительно, увеличили число этих самых миротворцев, но их было меньше, чем разрешено по международному соглашению, и сейчас за эту цифру мы не выбиваемся. Но что касается того, что железную дорогу нужно начинать ремонтировать вот именно сейчас и именно силами войск, ну, что же делать? Ну, наверное, войсками ремонтировать удобнее, по крайней мере, это бесплатно. Пусть Саакашвили, в общем, Михаил Николаевич радуется, что абхазы не обратились с помощью починить аэропорт. Мы прилетели его чинить на мигах и сушках, наверное. Вот. Так что, конечно, это своего рода демонстрация. Вот, конечно, это какие-то очередные попытки провокации. Но не так давно было опубликовано тоже достаточно широко мнение известного публициста Юлии Латыниной о том, что готовилась война третьего срока, война с Грузией. Что, я, честно говоря, думаю, что эта версия все-таки несколько притянута за уши. Я думаю, что просто вот такое желание пнуть соседа, да, и посмотреть, что будет.
Виктор, а вы что думаете?
Ну, я думаю, что это желание не просто пнуть соседа, а еще чуть-чуть передвинуть забор, чтобы пару соток от огорода отрезать и прирезать к своему участку, и причем сделать это так, чтобы никакой суд не подкопался. Ночью перенести столбы тайком. Это я вот, знаете, распространено это в наших садоводствах, такое бывает. И тут абсолютно такая же психология, что вот сейчас мы с Абхазией и с Осетией будем наступать на мозоли Тбилиси. По большому счету, это, конечно, политический вопрос. С экономической точки зрения, с точки зрения нормальных стран, нормальных открытых границ, абсолютно неважно, какой стране принадлежит какая территория. Посмотрите на Францию и Германию, что они из-за Эльзаса и Лотарингии спорят? Да уже давно нет. Вот к этому мы должны идти, а не устраивать вот эти игры с огнем.
Спасибо, Виктор. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Тема: первая встреча президентов Дмитрия Медведева и Виктора Ющенко на экономическом форуме в Санкт-Петербурге и российско-украинские отношения. В программе участвуют директор международных программ Центра имени Разумкова Валерий Чалый и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жаихин. Ведущий Виталий Портников. Повторение программы «Время гостей» вы сможете услышать завтра в субботу в 4 в 11 часов утра, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода, в Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Авария в китайской провинции Хэйлунцзян на границе с Россией. Угроза для жителей Приморья не представляет, заявил Дальневосточный центр МЧС. В результате крупной утечки химических веществ в китайском городе Цицикар, по информации местных СМИ, погибли 3 человека. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко и группа специалистов-эпидемиологов из Москвы прибыли в Абакан, где от вспышки предположительно интравирусной инфекции умерли 2 детей. При пожаре на судоремонтном заводе в Балтийске в Калининградской области погибли 3 человека, еще 3 пострадали, и 7 числятся пропавшими без вести, ведутся их поиски. В Петербурге начинает работу Международный экономический форум. Сегодня лидеры стран СНГ проводят неформальный саммит и ряд двусторонних встреч. Один из лидеров Европейского союза Хавьер Солана встречается в Сухуми с президентом непризнанной республики Абхазия Сергеем Багапшем. Обсуждаются вопросы урегулирования грузино-абхазского конфликта. Солана заявил, что Евросоюз намерен активнее содействовать возобновлению переговоров между конфликтующими сторонами. Американские военные в Ираке сообщили об аресте двух лидеров шиитских боевиков. По данным командования, они были задержаны в ходе рейда к югу от Багдада. Одного из арестованных подозревают в организации нападений на военнослужащих США, организации похищений иракцев и контрабанде оружия из Ирана. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, двое военнослужащих международных сил погибли при падении вертолета. Гражданами каких стран были погибшие, не сообщается. В Пакистане полиция заявила о предотвращении возможного теракта. По сообщению властей, в городе Равалпинди минувшей ночью были обнаружены две машины с тонной взрывчатки. Арестованы по меньшей мере три человека, которые, как подозревают, собирались совершить нападение на важные объекты.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем неформальный саммит СНГ, начавшийся в эти часы в Стрельне, обсуждаем стартовавший сегодня 12-й международный экономический форум, а также многое другое. В нашей петербургской студии редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев и политический обозреватель газеты «Северная столица» Дмитрий Мотрич. Нашим слушателям мы предлагаем присоединиться к беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Независимая газета дальше пишет. Основной вопрос, который будет обсуждать с Дмитрием Медведевым президент Молдавии Владимир Воронин, это приднестровское урегулирование. В течение последнего года Кишиневу удалось частично снять проблемы, которые фактически на 4 года, начиная с 2003-го, заморозили двухсторонние отношения и почти настолько же переговоры по приднестровскому урегулированию. Воронину удалось убедить Кремль в том, что Молдавия будет оставаться лояльной по отношению к России. Более того, она еще раз законодательно подтвердила свой внеблоковый статус, а это гарантия того, что страна не вступит в НАТО, по крайней мере, в ближайшие годы. Получив такое обещание, Москва сменила акценты в приднестровской тематике. Конец цитаты. Ну, ваше мнение, Дмитрий.
Ну, что можно сказать? Внеблоковый статус — это, безусловно, хорошо, потому что НАТО у нас — это такая, знаете, традиционная страшилка, вот, которой меряется все вообще вокруг, да, то есть вот вступил НАТО, не вступил НАТО. Про это расширение НАТО на восток говорят вот все эти последние 8 лет. И, в общем, это такой главный жупел. Мне, честно говоря, вообще не кажется, по большому счету, что это вопрос принципиальный. Приближение НАТО к границам там, и так далее. Это все было по-настоящему важно в 50-е какие-нибудь, 60-е годы, да, когда действительно все решали там танки, пехотные соединения и так далее. И вот эти вот там, километры были чрезвычайно принципиальны. Вот, поэтому, по большому счету, значение там, вступит ли Молдавия или Украина та же, или та же Грузия в НАТО или нет, это вопрос чисто психологический. Ну, раздражает нас это НАТО. Поэтому, в общем, Виктор Воронин совершенно справедливо воспользовался этой страшилкой, вот, да, и вот заявление «в НАТО мы не идем, давайте дружить». Но да, прекрасно, прекрасно. Я считаю, что вообще урегулирование этого конфликта с Приднестровьем, его, на самом деле, давно ждут и жители Приднестровья, и Молдавии. Для нас это было бы хорошо, потому что иметь такую вот под боком, ну, с Россией Приднестровье, как мы знаем, не граничит, да, но, вот, тем не менее, такой очаг, в общем-то, потенциальной нестабильности с непонятными границами, с непонятными деньгами, никем не... Это всегда не очень хорошо. Вот. И поэтому, если господин Игорь Смирнов, если не ошибаюсь, президент Приднестровья, действительно согласится на какое-то, так сказать, сближение, может быть, ассоциированное какое-то членство, широкую автономию с Молдавией, то я думаю, что от этого всем только станет лучше, в том числе и России.
Ольга, Московская область, пожалуйста.
Здравствуйте. Мое отношение к форуму такое, что это, в общем-то, мероприятие достаточно формальное и особенно много не значащее, а больше, мне кажется, меня волнует вопрос взаимоотношений с Украиной и Грузией, которые нашими политиками
строится в последнее время. Причем я считаю, что это не просто пнуть соседа, а это политика продуманная. И цель ее, на мой взгляд, отвлечь внимание населения от внутренних наших проблем, переключить на так любимые народом склоки с людьми других национальностей. И чего стоит, например, заявление главного политолога «Единой России», который возглавляет Путин, по сравнению со Слизкой, это, в общем-то, значительно серьезнее, который заявил, Маркова я имею в виду, который заявил, что вообще украинцы – это не нация, и Украина – это, в общем-то, не страна.
Спасибо, Ольга. Да, есть комментарии какой-нибудь?
Ну, я готов согласиться с тем, что экономический форум в последние, я бы даже сказал, последние 2 года, а не только в этом году, вот с тех пор, как он переехал в гавань, это был такой знаковый переезд из Таврического дворца, он стал в большей степени таким политически декларативным. Раньше случались взлеты и падения. Бывало лучше, бывало хуже, бывало приезжало мало народу, бывало приезжал полный Таврический дворец и был полный аншлаг, и все было замечательно. Дело в том, что сильно изменился формат. Если сначала в Таврическом дворце все это делали по кальке Давоса, и говорили «Петербургский Давос», так называли этот форум.
Журналистов туда пускали свободно.
Да-да-да. Так вот, ну, конечно, была аккредитация, и, ну, это нормально.
Но Федеральная служба охраны там не присутствовала, я имею в виду. Присутствовала охрана только Таврического
дворца. Да, ну, она тоже, по-моему, туда относится, но не суть. Дело в том, что, да, можно было общаться, вариться в собственном соку, я имею в виду, вот, в общем котле. Да, на первом пленарном заседании пресса сидела на балконе наверху, если вот представляете зал Таврического дворца, а после первого перерыва, когда все разбредались по круглым столам, журналисты спускались вниз, и можно было любого директора предприятия, любого олигарха, почти любого политика поймать за лацкан и сказать, вот такой-то, такой-то вещь, вот какой у вас консолидированный бюджет в области, а вот у вас какая прибыль была вот, по международной отчетности за прошлый год, и получить быстро хорошую оценку и комментарий, и информацию. Сейчас, к сожалению, этого нет. В прошлом году журналисты были загнаны в пресс-центр, смотрели по трансляции заседания, а на подходы к прессе ходил только очень ограниченный пул и чуть ли не под конвоем. Но я вам скажу, что это общая ситуация. Вот точно так же раньше можно было на заседание правительства Санкт-Петербурга прийти, посидеть в зале, там, подсесть к какому-нибудь вице-губернатору, да, там, задать вопрос. А сейчас тоже все сидят и смотрят трансляцию. Что произошло? На самом деле очень сильно это ударило по форуму. Дело не в журналистах. Дело в том, что журналисты представляют общество. Общество не знает, что происходит на саммите, на всех этих круглых столах, на всех этих заседаниях. Помимо того, что журналисты загнаны в пресс-центр, очень сильно ограничен их круг. Очень многим отказано в аккредитации, и очень многие даже не подавали заявки на аккредитацию после прошлогодних отказов. А я напомню, что если газеты о чем-то не написали, то этого не было.
Да. Виктор, я добавлю еще, что в этот раз вообще на аккредитацию, на этот экономический форум произошел сбой в интернет-аккредитации, и огромное количество журналистов не смогли получить аккредитацию, им просто приходил автоматический ответ о том, что ваша аккредитация отклонена. Пожалуйста.
Я думаю, что это не случайный сбой был.
Мне хотелось бы обратить внимание на другую часть вопроса нашей радиослушательницы. Уважаемая Ольга, не надо переживать по поводу слов господина Маркова. Всякий, кто хотя бы раз видел этого человека вблизи, поймет, что не стоит придавать слишком большое значение его словам. И главный политолог «Единой России» — это, ну, сказано все-таки немножечко сильно. На самом деле он просто цитировал, скорее всего, самого Путина, которому приписывают, правда, потом от этой фразы отреклись, что в кулуарах, вот Украина — это не страна, это было сказано им где-то месяц назад на одной из зарубежных встреч. Вот если это так, то это действительно важно, поскольку у нас в стране пока, по крайней мере, один действующий политик. Ну, возможно, скоро будет 2, будем надеяться. Вот если Путин действительно говорил что-то подобное, то это важно. А все, что говорит господин Сергей Марков, это, поверьте так, шелест ветра.
Петр, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте, у меня к вам 2 вопроса по форуму. Вы критиковали заявление Слизки, заместитель председателя Государственной Думы. Хочу сразу сказать, что я референтом у нее не работаю, но по поводу двух ваших критических высказываний у меня к вам два вопроса. Первое. Вы подвергли критике вы слова Слизки, что они там на Украине изобретают какие-то свои ордена. Я хотел бы вас спросить, вам известно, что США при президенте Гарри Трумэне направили официального обвинителя в Нюрнберг, был официальный американский, помимо английского и советского, и французского обвинителя в Нюрнберге, СС была признана преступной организацией, США эти акты подписали. Следовательно, Буш, как правопреемник Трумэна, должен соблюдать эти акты, и США должны осуждать награждение новыми орденами ветеранов бандеровской УПА. Это первый вопрос. Второй. Вы подвергли критике заявление Слизки, что они там Гоголя на какой-то свой язык переводят. Скажите, пожалуйста, вам известно, что мова по-польски означает язык, и так называемая украинская мова – это искусственный язык, созданный в Речи Посполитой при Пилсудском и Смигле. Причем эти авторы мовы, связанные с Ватиканом, не могли даже договориться об общей грамматике мовы, насколько это был искусственный язык. Брались целые выражения либо из немецкого, либо в основном из польского. А начиналось все в Львове, в Западенции, под покровительством Грушевского и ордена иезуитов, в частности кардинала Ледоховского, чей племянник потом был генералом ордена. Вам это известно? Если вы экономист, то лучше вам заниматься одними спекуляциями, не лезть в филологию. Пожалуйста, ответьте на два вопроса.
С удовольствием. Отвечаю на первый вопрос. Да, мне известно, что на Нюрнбергском трибунале СД, НСДАП были признаны преступными организациями. Мне чтобы преступной организацией была признана организация УНАУНСО. Ни на Нюрнбергском трибунале, ни кем-то еще, кроме советских судов. Поэтому я, честно говоря, не вижу в этом никакого противоречия в том, что Украина награждает орденами тех людей, которые она считает своими героями и, как она считает, подчеркиваю, боролись за ее свободу. Поскольку, повторюсь, что эти организации никогда не были признаны преступными никаким международным судом. Это ответ на первый вопрос. Второй вопрос. Нет, мне неизвестно ничего о том, что украинский язык – это искусственный язык, придуманный поляками. Честно говоря, несмотря на вашу поразительную совершенно осведомленность, это я без всякого юрничества говорю, действительно какие-то просто энциклопедические знания. Вот, честно говоря, я сомневаюсь в том, что это единственная приемлемая версия. Я думаю, что украинский язык существовал все-таки значительно раньше. Вот. Ну, а что касается третьего момента, то я, в общем-то, никогда и не называл себя экономистом. Я политический журналист, экономист вот у нас Виктор. Вот.
Видимо, просто нас перепутали, я еще не
про Слизку. Я надеюсь, я удовлетворил ваше любопытство. Вот. А что касается как бы Любови Константиновны, то никто же ее за язык не тянул. То, что я цитировал, было опубликовано в официальной рассылке Совета Федерации.
Георгий, Москва, пожалуйста.
Добрый. Экономический форум в Петербурге – это чисто формальное дежурное мероприятие. А я бы хотел высказаться вот по другому вопросу. Агрессия Грузии, агрессия России в отношении Грузии – это самостоящая агрессия. И этот прецедент был создан для реакции Запада. Реакция, я, по-моему, считаю, что Запад эту агрессию проглотил. Но я, в общем-то, хотел сказать еще и о другом, что вот два деятеля, Рахмонов и Лукашенко, они являются работниками фирмы Российской Федерации, и личные дела у них находятся в Кремле. Другое дело, что эти два друга, они один... не выполняет той роли, которую им возложили, я имею в виду Рахмонова, сейчас уже там видны негативные процессы идут. А Лукашенко требует очень более большой зарплаты, набивая себе цену. Насколько у России выйдет с этими двумя горячими точками, которые образовались, возможно, не по вине России, а по вине сложившейся политической ситуации. Это покажет будущее. Но я думаю, что вот господин Медведев сейчас учится ездить на велосипеде один. Поэтому он там сейчас один и присутствует.
Понятно, Георгий, спасибо. Илья Аронович, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы обратиться к вашим гостям и несколько их поправить. Один из них, я боюсь соврать, поэтому не называю кто, сказал, что главный вопрос – это газ. Главный вопрос в взаимоотношениях, в переговорах украинских президентов и российских должен быть не газ, а прекращение сталкивания лбами двух народов. Вы говорите, нет политологов, экономистов, которые бы профессионально занимались вопросами взаимоотношений. Есть. Только они профессионально вместе с политиками занимаются именно сталкиванием лбами этих народов. Теперь вы говорили о Брежневе. Была цитата там, что его не признавали. Извините, по-моему, этой серии одна бабка сказала.
Ну, есть комментарии?
Ну, я хотел сказать так, что на самом деле действительно Брежнев в свое время вынужден был совмещать должность председателя Совета министров СССР именно по той причине, что он не мог по статусу, как генсек, подписывать международные договоры. Я еще раз повторю, это протокольная ситуация, и речь не идет о том, что Брежнева признавали или не признавали как лидера Советского Союза. Естественно, он был лидером Советского Союза по факту. Речь идет о том, что он, будучи генеральным секретарем, не мог подписывать определенные международные соглашения. Вот о чем шла речь. Может быть, я как-то нечетко выразился. А что касается... значит, там еще какой вопрос был?
Относительно отсутствия политологов и сталкивания народов.
Да. На самом деле я абсолютно согласен с тем, что вот главной причиной, главной темой должно быть прекращение сталкивания лбами наших народов. Я абсолютно согласен. Но, к сожалению, я готов повторить, что убежден, что главным вопросом в переговорах был газ.
По поводу сталкивания лбами и отсутствия политологов, опять же, да, есть в России действительно люди не глупые, вот, которые примерно представляют себе, как должны строиться межнациональные отношения. Вот, например, опять же, на этой неделе сенатор Михаил Николаев, старый умный человек, бывший глава многонациональной Якутии, много лет ей проруководивший, сказал, что вот да, действительно нужно крепить славянское единство, но поскольку, так сказать, славяне есть пошли из Киева, то Украина должна возглавить процесс, и вот в вопросе построения славянского единства оно должно идти не под руководством России, а под руководством Украины. Действительно, мне кажется, что подобные идеи можно было бы украинцев, например, украинское руководство, заинтриговать. Да только кто же им даст? Потому что не эти люди, которые высказывают здравые вещи, не они занимаются международной политикой. А международной политикой занимаются Рогозин там и другие персонажи.
Антоненко нам написала: показушные и бесполезные саммиты в северной столице на фоне яхт, обворовавших народ жуликов, никаких чувств, кроме злобы, у простых смертных не вызывают. Валерий, Москва, пожалуйста.
Приветствую вас, господа. Хотелось бы добавить еще один важный, с моей точки зрения, аспект. Во-первых, очень мило высказалась госпожа Слизко. Она говорила про придурков, которых нужно убрать, и при этом восторжествует славянское единство. Да, безусловно. Только, как говорил Фридрих Энгельс, кто, собственно, придурки-то? Я так полагаю, что придурки живут в Кремле и в нашей Госдуме. Это во-первых. Во-вторых, основной вопрос все же связанный с тем, что мы возражаем против приближения НАТО к нашим границам, и мы пытаемся торпедировать политическую власть в Украине, в Грузии, заключается в том, что эти две страны завоевали демократию. И мы возражаем против того, чтобы демократия приближалась к нашим границам, поскольку мы являемся не мы сами, а власть, засевшая в Кремле, является врагами демократии. Вот если мы с этой точки зрения, абсолютно правильно, будем рассматривать все наши экономические потуги при помощи газа давить на Украину, все наши политические потуги отнять Абхазию, Южную Осетию у Грузии, все наши, опять же, политические потуги шантажировать Молдавию при помощи фактического отъема Приднестровья. Вот все это надо рассматривать именно в этом аспекте. Мы боимся демократии. Наша власть, засевшая в Кремле и отнявшая собственность у народа, боится демократии.
Ну, что-то сказать, можно только согласиться с нашим радиослушателем.
Да, да, та суверенная демократия, о которой заявлял вчера в Берлине Дмитрий Медведев, она, конечно, достаточно особенная
демократия. Демократия. Вот, что это такое, никто не знает. Суверенная, управляемая,
российская
ограниченная.
Да. Игорь из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, я хотел бы уточнить все-таки юридические аспекты. Есть протокол, по которому подписи по документам стоят конкретные люди. Вот эти сложности в Советском Союзе, да, действительно были, начиная со Сталина. Вы должны это знать. Дело все в том, что Советский Союз мог представлять председатель президиума Верховного Совета, а не премьер-министр, как сказал ваш гость. Так что хотелось бы добавить, у нас не политологов, никого у нас нет. Ребят, нельзя делать такие ошибки. Спасибо.
Спасибо за поправку,
да, конечно,
большую.
Я ошибся. Дело в том, что я был несколько юн при Советском Союзе, и вместо председателя президиума Верховного Совета сказал премьер-министр. Ну, потому что у меня в голове засело, что была парламентская республика же у нас. Или нет, я ошибаюсь опять.
Дмитрий из Москвы, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Вот я хотел бы сказать, конечно, я считаю, что политика России достаточно неуклюжая в отношении как Украины, так и Белоруссии. Но мне кажется, и планы Запада вот разделить как бы близкие духовные, генетические народы, это немножко похоже на повороты рек сибирских, да, какая-то мегаломания допотопная.
Ну, что вы можете ответить?
Ну, Лужков как раз предложил северные реки опять повернуть, так что все, включи.
Я не уверен, что Запад спит и видит, и считает своей главной целью, эдакий собирательный Запад, вот разделение славянских народов. Мне эта концепция кажется несколько такой конспирологической. Не уверен я, что Дима, есть тайный комитет по разделению.
Это пропагандистское клише, в принципе.
Разделить можно то, что едино, но о каком единстве славянских народов можно говорить, если вот с Польшей постоянная грызня идет, а есть же еще и Чехия, и Словакия, и помимо Сербии, есть Хорватия, тоже славянская. Ни о каком славянском единстве. Нельзя разделить то, что разделено уже.
Александр из Москвы, пожалуйста.
Да, Александр из Москвы. Я пару слов хотел об Абхазии сказать.
Пожалуйста.
Дело в том, что, значит, тот, кто сейчас рассуждает на Западе об Абхазии, видимо, он не интересовался историей Абхазии. Дело в том, что все Черноморское побережье до 1864 года принадлежало Турции. И русские войска, ведя длительную войну, освободило Черноморское побережье Кавказа от турок. И вот территория, которая называется Абхазией, она объявлена военной территорией губернаторства российского. Вот. И было, значит, местное население, которое воевало на стороне Турции, было выселено в Турцию. И кто не успел скрыться в горах, предлагали им также на Кубани в плавнях там поселиться. Вот. Территория была заселена российскими безземельными казаками, донскими, там, кубанскими, а также две деревни были безземельными эстонцами организованы. И эту территорию заселили, кроме, значит, российских казаков, и заселили армяне, приехали армяне туда и греки. Эта территория начала осваиваться. В первую очередь осушили, потому что для жизни...
Понятно. Александр, простите, пожалуйста, ради бога, просто у нас нет времени, чтобы мы удалялись, экскурсии такие исторические делали.
Эстония с Грецией туда не лезут, вот этого только не хватало.
Потрясающе образованные все-таки слушатели у Радио Свобода. Я просто вот, ну, сегодня получил огромное количество новых для себя знаний. Да, полностью с вами согласен, Александр. Да, действительно, очень сложная история. Но что делать, если получилось так, что Абхазия сейчас формально принадлежит... по закону Грузии. Значит, надо сказать спасибо товарищу Сталину, который так делил империю, товарищу Хрущеву, который подарил Крым Украине. Но теперь либо мы, так сказать, признаем границы существующие, да, либо что делать? Воевать ради восстановления исторической справедливости? Я не готов.
Это очень сложный вопрос, на самом деле, там очень много аспектов, которые приходится решать. Я хотел бы еще обратить внимание на одну встречу, которая сегодня в Стрельне состоится. Независимая газета отмечает, газовая тема будет продолжена и на переговорах Дмитрия Медведева с президентом Узбекистана Исламом Каримовым. Узбекскому лидеру, как полагают эксперты, придется объяснить причину отказа «Газпрому» в разработке ряда месторождений на Устюрском плато. Конец цитаты. Вот политическая составляющая с этим человеком очень интересна. Как вы вообще смотрите на сотрудничество с президентом Узбекистана Исламом Каримовым, учитывая последние события, помните, в Андижане и так далее?
Ну, у нас большой опыт накоплен сотрудничества с неоднозначными историческими персонажами. Так, например, по-моему, 4, если не ошибаюсь, да, нет, 5 лет назад, в 2003 году, заключая договор с тогда еще здравствующим Туркменбаши, наша верховная власть, то есть конкретно президент, совершенно спокойно и не задумываясь ради выгодных газовых соглашений сдали все русскоязычное население Туркменистана, потому что согласились на то, чтобы не было двойного гражданства. В результате там люди оказались просто брошены, причем в положении, ну, неизмеримо худшем, чем те русские на Украине, о которых мы сейчас так печемся. Поэтому, в принципе, политика, уж тем более экономика, это такое дело, когда на лица не смотрят. Совершенно абсолютно неважно, с кем и как договариваться, лишь бы это было выгодно. Ради газа, ради нефти, ради выгодных соглашений спокойно сдается кто угодно, под громкие лозунги, естественно, о помощи этим людям.
Виктор, у меня осталась буквально одна минута у нас. Я хотел бы вас попросить, как редактора отдела экономики, сказать, вы что-то ждете от этого экономического форума, который сейчас открылся в Петербурге, или для вас он все-таки ничего не значит?
Как экономист, как журналист, я жду, что там, возможно, будут сделаны какие-то знаковые экономические заявления, но не более того. Если раньше можно было там получить какую-то информацию, повариться в этом котле, то сейчас, к сожалению, это не так. И решения, соглашения, которые подписываются в рамках саммита, они все заранее спланированы, поэтому это вот такой мощный пиаровский ход, не более.
Спасибо. Спасибо, Виктор. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев и политический обозреватель газеты «Северная столица» Дмитрий Мотыч. Вел программу Виктор Изумков. За пультом был Виктор Смирнов. 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода, программа «Поверх барьеров. Российский час». Темы: международный фестиваль авторской песни «Петербургский аккорд», театральный фестиваль «Радуга», разговор с двумя финалистами литературной премии «Большая книга» Людмилой Сараскиной и Павлом Басинским, книга «Что такое политическая философия», ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.